Здравствуйте! Сегодня 28 сентября 2014 года. Прошел наш еврейский Новый год. Прямо вам скажу, непростое это было занятие. Долгие, непростые, совершенно непростые молитвы. И все это сопровождалось иногда слезами и прочими эмоциональными всплесками. Ну, надеюсь, что-то сдвинулось в нужную сторону. А теперь мы вступили в такой период, недельный период, неделя между Новым годом, Рош ха-Шана, и Йом-Кипур. Как перевести, точнее, Йом-Кипур? День искупления, что ли? Хотя очень сложно переводить еврейские слова, особенно связанные с религиозным подтекстом, они, как правило, связаны с множеством подтекстов, эти религиозные слова. И переводить их на какой бы то ни был язык, тоже занятие, это такое неточное, скажем, как минимум. Так что все-таки произошло, происходит и с Божьей помощью будет происходить. Вот этот самый Новый год, еврейский Новый год, который был по григорианскому календарю 25-26 сентября 2014 года, а по еврейскому календарю 1 и 2 числа месяца Тишрей 5775 года от сотворения мира идет отсчет. И вот этот самый Новый год – это фактически суд. Два дня ты находишься на скамье подсудимых. Несмотря на то, что тебе предписано веселиться и радоваться, и есть, и пить, и еще много всего делать, но все-таки суд. А причем такой суд, которому взятку не дашь, и который примет во внимание наверняка все, что ты сделал в своей жизни, и вынесет тебе соответствующий приговор. А, казалось бы, чего радоваться-то особо, ведь человек, находящийся на скамье подсудимых, как бы не особо предрасположен к радости, к трапезе обильной, вкусной и вот к подобным вещам. А радость-то, кроме всего прочего, именно вот по этому поводу, что наконец-то вот вскрылось все, что ты делал. И что бы из этого ни получилось, какой бы ни был приговор, а, конечно, всегда надежда на то, что этот приговор будет самый, что ни на есть, лучший, и тебе по итогам года такое дадут в следующем году, что ты призадумаешься на том, как же все это унести, и все-таки унесешь. Так вот, радость от того, что, в общем-то, вот там, вот находясь на той самой скамье подсудимых, перед тем самым судом, которому открыто все, ты, в общем-то, вплотную соприкасаешься с правдой. А это само по себе вещь достаточно редкая, а уже потому радостная. Хорошо, это закончилось. Теперь неделя. Как бы, как это называется на судебном языке, некая отсрочка приговора. Даже не самого приговора как такового. Да, да, именно так, отсрочка вынесения приговора. Потому что у тебя есть еще целая неделя, а за неделю можно много серьезных вещей наделать, которые учтутся при окончательном вынесении приговора. И вот то, что на нас надвигается, называется Йом-Кипур. В этом году он выпадает на субботу. Это день, когда евреи не едят, не пьют, не моются, не умываются, не одевают кожаную обувь, не смазывают тело никакими мазями, маслами, чем-то там еще. И практически целый день находятся в синагоге. Вечером длинная вечерняя молитва, которая начинается с «Коль Нидры», есть такая специальная молитва, открывающая Йом-Кипур. На следующий день с самого утра, с небольшим часовым примерно перерывом, тоже синагога, молитвы. Это день, в течение которого проводятся 5 молитв. Единственный такой день в году. Во время всех молитв одевается китель. Это такой специальный белый, нечто похожее на белый халат, немножко другой формы. Сверху на это одевается еще талит, белая такая прямоугольная накидка с 4 кисточками по углам. Эти кисточки называются цицит. И вот в таком вот виде целый день в синагоге. Идея этого всего одна из множества идей. Вот она примерно такая. Значит, мы сказали, что Рош ха-Шана – это день суда. Вот то, что ты сделал, то, что ты заработал, тебе и будет подсчитано, так или иначе, и по результатам всего этого вынесен соответствующий приговор на следующий год. Но, понимаете, если прибегнуть к элементарному арифметическому подсчету, то получается, что через несколько лет такого вот ежегодного суда никто бы не выжил. Ну, если по-честному, по правде, по итогам того, что ты делаешь, вот так вот, один к одному, ну, кто же это все выдержит? Никто не выдержит. И вот у евреев существует такая вот вещь, как Йом-Кипур. Это день, когда как бы списываются. Вот прегрешение, часть, точнее говоря, прегрешение, она списывается. Такая частичная амнистия, которая позволяет еврейскому народу продолжать свое существование, ну сколько? Только в качестве народа, как такового, это уже больше 3500 лет. А до этого тоже было какое-то время. А почему эта амнистия частичная? Что списывается, а что оставляется? Так вот, говорится, что если человек... Опять заминка с переводом. Тшува. Стандартный перевод этого слова на русский язык – это раскаяние. Но это совершенно не то. Ну, просто не то. Это возвращение. Вот признание того, что ты не всегда был удачен в своих поступках, и само это признание, оно тебя возвращает туда, где, в общем-то, и должен находиться. Так вот, если человек проделал эту работу, которая называется тшува, то часть его неудачных поступков, связанных с прегрешениями против Бога, она ему списывается. А вот та часть, которая связана с его неудачными, скажем так, мягко, взаимоотношениями с другими людьми, она ему не списывается до тех пор, пока он не попросит прощения и не получит его у того человека, которого он, ну, обидел, так что ли, условно, опять-таки говоря, перед которым он виноват. По-настоящему виноват, без каких-то там истерических обид. И вот мудрецы говорят, что вот из вот этих осложненных взаимоотношений с другими людьми большая часть – это воровство, меньшая часть – это прелюбодеяние, и все вместе взятое так или иначе связано с, как там пишется, авак лашонара, злословие, что ли? Дословный перевод – это плохой язык. Вот сказал о человеке что-то не совсем то, или не совсем так, или не совсем с тем настроением и с тем смыслом, и все, при этом страдают все, и говорящие, и тот, о ком он говорит, и тот, кто это все слушает. Собственно говоря, для того, чтобы представить себе, о чем идет речь, что такое вот этот самый лашон ара, вот этот вот плохой язык в чистом виде, достаточно элементарно. Я не советую это вам делать, но все-таки представить себе. Вот если просто открыть любую газету или включить любое радио, то практически вы получите полный спектр вот этого самого лашон ара. Скажем, средняя программа новостей – это вот оно и есть в чистом виде. Причем, обратите внимание, вот то, что я сейчас говорю о этих самых новостях, о этом самом радио и этих самых газетах, это ведь тоже где-то находится на грани этого самого лашон ара. Я ведь говорю о них не самые лестные вещи. Поэтому нужно быть очень осторожным со своим языком. Просто самый опасный орган фактически человеческого тела. И если уже мы говорили о Новом Годе, еврейском Новом Годе, то известно о больших-больших людях, в духовном отношении больших людях, что они предпочитают эти два дня вообще не говорить. Они говорят с Богом в синагоге во время молитвы, а все остальное время, на всякий случай, лучше вообще не открывать рот. Потому что вот эти вот два дня, эти вот новогодние, условно говоря, два дня, они особо чувствительны в этом отношении. Вот, допустим, суд, да, суд это что? Ну, как бы весы такие. На одной чаше весов заслуги, на другой чаше весов все остальное. И вдруг что-нибудь, кто-нибудь открыл рот и сказал про кого-то что-то такое, что сразу перетянуло эту чашу не очень удачных его поступков, оборвало там вообще все нити, все, конец человеку. Так вот, вернемся к Йом-Кипуру и к взаимоотношениям между людьми. Мудрецы говорят так. Если ты виноват перед Богом, то ты виноват только перед Ним. А если ты виноват перед человеком, то ты виноват и перед человеком, и перед Богом. Но для того, чтобы как-то поправить эти взаимоотношения, нужно сначала попросить прощения у человека. И если он тебя прощает, то тогда и Бог тоже смотрит на ваши взаимоотношения достаточно снисходительно. А что делать, если он тебя не прощает? Что говорят мудрецы? Еще раз попросить прощения. А второй раз, если он не простил, что тогда? Мудрецы говорят, третий раз. Ну, хорошо, три раза. Прощение не состоялось, он не прощает. Что делать дальше? А вот тогда, говорят мудрецы, вы меняетесь местами. Теперь как бы он перед тобой виноват. И еще говорят мудрецы, и их слова входят в молитву и Йом-Кипура, и Нового года. Говорят они так. Утшува, утздака, утфиля, маверим, рогзардина. И раскаяние, и дздака. Опять сложности перевода. Дздака вообще-то переводится милостыня. Но это все совершенно не так. Ай, милостыня, не милостыня это совершенно. Потому что большой вопрос, кто кому оказывает милость. Тот, кто дает эту самую дздаку, или тот, кто ее берет. Написано, опять же у мудрецов написано, что если бы только человек представлял себе всю величину этого поступка, когда он дает кому-то эту самую цдака, вот деньги, неважно какие деньги, там 10 копеек, 10 огород, сколько там, полшекеля, шекель, неважно. Важно, что он вот взял из своего личного кармана те деньги, которые он по праву может потратить на мороженое или что-нибудь там самое вкусное. Вот он их оттуда вытащил из кармана и положил их в ладонь какому-то совершенно незнакомому или совершенно знакомому человеку, неважно, а вот он так вот с ними поступил. И этот акт, говорят мудрецы, если бы только человек знал, насколько велико его значение для него же, то этот бы человек бегал бы целый день, не покладая ног, и искал бы того, кому он может дать эту цдаку. Так вот, вернемся к молитве. Что там сказано? Чува. Чува. Неудачный перевод этого слова «раскаяние». На самом-то деле это скорее возвращение. Об этом мы уже немножко поговорили. Цдака. Об этом мы только что сказали. А третий компонент – это тфиля. Молитва. Молитва. Ну, тут уж как у кого получится. Все эти три компонента, как сказано в молитве, «Маверим и троак зардина». Ну, скажем, очень художественно. Смягчают плохой приговор. Тфила, молитва. Есть такой рассказ про одного совершенно неграмотного пастуха. Он ничего не знал. Вот то, о чем мы с вами уже знаем. Йом-Кипур, цдака, тшува, тфиля. Ничего он этого не знал. Он себе там бегал в своей деревне. Видит, народ куда-то собирается на телеге, куда-то едет такой праздничный. Он спрашивает: «А че, куда вы?» Ему говорят: «Так Йом-Кипур, в город едем, в синагогу на молитву». Он говорит: «А возьмите меня с собой». «Поехали», говорят. Сел в телегу, поехали. Попадает он в синагогу вместе со всеми, заходит. Все стоят в белых, как уже было сказано, одеждах. В руках махзор, это сидур, это такой молитвенник специальный, по которому молятся в Йом-Кипур. А он читать не умеет элементарно. Ну, дали ему в руки тоже эту книжку. Он не знает, какой стороной ее к себе развернуть. Стоит, смотрит на нее. Вокруг молитва, вокруг слезы льются, вокруг Йом-Кипур, одним словом. И тогда он обратился к Богу со своей молитвой. И звучала она примерно вот так. Он говорит: «Всевышний, ну ты-то ведь умеешь читать. И ты знаешь, что в этой книжке написано. Поэтому давай я просто буду открывать рот и говорить всякие звуки. Э, бе, му, э, у. А ты вот из этих звуков складывай молитвы. Ты-то ведь знаешь, как они должны звучать». И вот этим вот он и занимался все время молитвы. Когда Йом-Кипур кончился, то раввин этой синагоги сказал, что молитва этого пастуха пробила самые непробиваемые стены в небесах и дошла туда, куда и должна дойти искренняя молитва. Я желаю нам всем хорошего Нового года, Шана Това. И пожелания, которые говорят в Йом-Кипур, Гемар Хатима Това. Хорошей нам заключительной подписи. Благоприятного решения суда.